нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14:36. Доброго всем дня. У микрофона Сергей Рыбко. Несколько минут назад закончилась историческая встреча главы президентской администрации Сергея Иванова с американской актрисой Памелой Андерсон. На канале Russia Today была прямая видеотрансляция. Я очень жалею, что я не могу вас уже угостить этим невероятно энергичным событием. Это было странно. Полчаса времени главы президентской администрации было потрачено на разговор об экологии, о борьбе с браконьерством и всем вокруг этого. Поверьте, это было очень скучно. Я не знаю, были ли в биографии Памелы Андерсон более скучные мероприятия. Угостить вас этим разговором не смогу. Вот он уже закончился на Russia Today. Можете в записи это все посмотреть. Вчера американцы могли наблюдать на CNN, на канале CNN, видеотрансляцию обращения Барака Обамы к нации, специальное телеобращение. Ну, это было связано изначально с терактом, с массовым расстрелом людей в калифорнийском городе Сан-Бернандино. Но президент говорил вообще о борьбе с международным терроризмом. И, разумеется, коллеги из здешних российских изданий обратили внимание в первую очередь на все возможные упоминания России в этом выступлении. Однажды там прозвучало слово «Россия». Причем не в самом таком значительном, наверное, эпизоде этого выступления. Дословно, буквально, Барак Обама сказал, что в борьбе с международным терроризмом мы поддерживаем контакт как с нашими союзниками, так и с Россией. Все. Вот это максимум, чего удостоилась Россия в этом выступлении американского президента. Правда, на него откликнулся-таки Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации. Он сказал, что мы считаем, что международный терроризм, и в данном случае ИГИЛ, Исламское государство, запрещенная организация на территории Российской Федерации, ИГИЛ, которое смогло фактически оккупировать значительную часть территории нескольких государств, в данном случае речь идет о Сирии и Ираке, конечно, представляет равную угрозу для всех государств. Я вам к чему пересказываю все это занудство и американского президента, и пресс-секретаря российского президента. Контактов, судя по всему, нет вот на этом направлении между Россией и Соединенными Штатами. Контактов каких-то прорывных, о которых можно было бы сказать, потому что и там сухие протокольные какие-то истории. Но давайте обратимся к другим заявлениям. Чуть ранее, еще 30 ноября, постоянный представитель США при НАТО Дуглас Льюит заявил, что для создания единой с Россией антитеррористической коалиции в Сирии у Москвы и Вашингтона должны быть общие цели. Далее, я через запятую вам пересказываю. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Лайен призвала создать временный политический союз для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство». А там перечисляет потенциальных членов этого союза: Франция, США, Германия, Китай, Турция, Иран и ряд арабских стран. Далее, призывает к созданию единого фронта по борьбе с боевиками. Вот это интересно почитать, не знаю, насколько интересно будет вам слушать это в моем пересказе. Мэр Лондона Борис Джонсон с большой сегодня публикацией выступает в Телеграф. Называется публикация, заголовок: «Давайте иметь дело с дьяволом. Мы должны работать с Владимиром Путиным и Башаром Асадом в Сирии». И там Борис Джонсон делится своими наблюдениями за тем, как Владимира Путина принимали в Париже. Говорит о том, что вот уж кто-кто, а я-то точно не фанат Влада, как его любят называть в англоязычной прессе. Но вот в нынешних условиях с Владом, с этим злодеем, который... Вот здесь, конечно, Борис Джонсон не отказывает себе в удовольствии баянами десятилетней давности оперировать. Несмотря на то, что он выглядит как домашний эльф Добби, на самом деле он действует как тиран манипулятор, так высказывается Борис Джонсон о Владимире Путине, но в итоге он тоже призывает к какому-то сотрудничеству. Ну, давайте все припомним, если вдруг забыли, что на минувшей неделе и Великобритания, и Германия начали... Ну, Германия решила принять участие в сирийской операции, а Великобритания уже деятельно принимает в ней участие. готовы предположить, вот при условии, что на американской и на российской стороне довольно сухо, скучно, занудно, может, даже не очень по делу, высказываются о возможном сотрудничестве, европейские ребята более, скажем так, выразительно, что ли, говорят о том, что единая какая-то коалиция с участием России, с привлечением России, возможно, говорят вот так в Европе об этом. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Не первый раз перед нами встает этот вопрос, и не первый раз, наверное, перед вами его ставлю я и мои коллеги, но все-таки. 7373948, это наш прямой эфир. СМС-сообщение, плюс 7-925-48-94-8. Вопрос о том, возможно ли замерение, сближение России и Европы в данном случае. Ну, потому что европейцы смелее говорят о том, что Россия, в общем, тоже не последняя сторона в разрешении этой сирийской проблемы. Возможно ли сближение России и Европы? Возможно сближение России и США? А может быть и дальше пойти и предположить, что возможно какие-то обострения, каких-то противоречий по этому вопросу между европейскими партнерами и американскими партнерами? Ну, раз уж европейцы готовы так вот про Москву говорить, а в США никак не готовы, то, может быть, они вокруг этого поссориться. 7373948, вот не уподобляясь мне, без наивной такой риторики, выскажите всерьез, поделитесь наблюдениями. Здравствуйте.
Здравствуйте, Станислав.
Добрый день.
Ну, вы правильно подметили про наивность риторики, потому что риторика – это одна, то, что мы слышим, а то, что мы видим, на самом деле, это вот то, что сейчас это англо-американская коалиция, так называемая, бомбит правительственные сирийские войска. И уточним, что еще в рядах вот той части, где вот бомбили сегодня эти наглосаксы сирийцев, там есть наши военные советники. И если погибнет хоть один наш военный советник при бомбежке правительственных войск вот этими американцами, то это фактически будет означать, что Америка объявила России войну.
Услышали вас, но это все такая сложная история. Во-первых, насчет этих бомбардировок, которые, да, проведены при участии США сейчас, вот минувшей ночью, там отовсюду сыпется опровержение, ну, по поводу того, кто и что пострадал. Во-вторых, для того, чтобы обвинить американцев в гибели наших специалистов, нужно будет какое-то обоснование. Ну, я понимаю, что на наш здешний московский взгляд не нужно никакого дополнительного обоснования. Но, с другой стороны, какие-то там ребята, причастные к деятельности Совета Безопасности ООН и, ну, прочих подобных объединений и организаций, они будут интересоваться и просить, требовать от нас какого-то обоснования того, что вот наши спецы там чем-то занимались. 7373948, телефон прямого эфира. Прошу еще мнение по вопросу. Здравствуйте.
Алло.
Да, добрый день.
Добрый день, Виталий меня зовут.
Да.
Мое мнение, знаете, такое, что вряд ли произойдет изменение до тех пор, пока не произойдут выборы в Америке, а также во Франции и в Германии в 2017 году. Они будут стараться все-таки утвердить свою одну линию, вот эту вот такую, ну, Россию.
Скажите,
будут игнорировать.
А вы допускаете, что после этих выборов и в... Давайте брать в расчет Германию, Францию, да, США, что после выборов в этих странах радикально могут измениться отношения с Россией. Потому что в случае, если в США победу одерживает Трамп, который уже многократно комплименты по адресу Путина говорил, в случае, если во Франции побеждает Марин Ле Пен, ну, как-то здорово, наверное, отношения меняются. Что скажете?
Да, они могут в сторону улучшения сильно измениться. А, скажем так, сейчас они сильно, наверное, не изменятся. Особенно в ближайшие 3-4 месяца до лета. Летом, скорее всего, вообще полное замирание у них произойдет, потому что они будут парализованы, скажем так. Ну, уже предвыборная близкая гонка в США. И самое главное, и просто военные действия летом в Сирии, ну, вести тяжело.
А вот подождите. Это вот про них мы готовы сказать, что они будут заняты своей внутренней политической истории. А мы-то что? Ну, у нас, конечно, парламентские выборы тоже, но почему мы не можем активно продолжать там действовать?
Мы-то можем, но они будут стараться, ну, как бы не замечать нас, ну, игнорировать, потому что они попытаются вот эту зиму использовать для того, чтобы реализовать свои цели. Это у них последние вот 3-4 месяца осталось. Летом у них им будет уже тяжело. Во-первых, мало времени перед выбором, во-вторых, там просто боевые действия жарко вести, просто жарко. Вот они пытаются вот этим межсезоньем воспользоваться, вот у них мало времени. Какие-то цели или у них есть у какой-то группировки, которая пытается продавить. Ну, цель одна простая – Асада того сместить. Вот это, так сказать, последняя их попытка, можно сказать.
Спасибо. Ну, вот насчет ваших указаний на климат, здесь я бы, конечно, засомневался. Мне кажется, ну, при современном развитии военной техники, экипировки, чего угодно, ну, климат – это, в общем, не главное дело в любой войне. По поводу выборов, раз уж вы упомянули, давайте во Францию, что ли, заглянем. Там региональные выборы проходят. И Марин Ле Пен как минимум в семи регионах Франции в первом туре побеждают представители Марин Ле Пен. То есть Национальный фронт к грядущим президентским выборам во Франции подойдет во всеоружие. Серьезная поддержка. Блок получает... Так, правоцентристские движения на счету блока 27% голосов в сумме вот по всем регионам, если высчитывать, в которых они выступают. И это... Первая позиция. На втором месте представители Николя Саркози. Замыкает тройку социалистическая партия Франсуа Олланда, действующего президента. То есть можно ожидать, что, исходя из этих региональных результатов, то на грядущих президентских выборах Марин Ле Пен, которая не столько даже сама как-то позитивно о России высказывается, о деятельности Владимира Путина. Тут достаточно обратить внимание на то, что ее нацфронт получил кредит в чешско-российском... Он, по-моему, первый чешско-российский банк, так это называлось, 9 миллионов евро. При том, что во французских банках националистов никто не кредитовал, никто им особо не помогал. Никто пока не указал на вот прямую политическую связь того, что чешско-российский банк кредитует националистическую партию Франции, но мы с вами гораздо предполагать. 7373948, телефон прямого эфира, 495 код. Есть люди неравнодушные к французской, сейчас внутренней политике, но мы же понимаем, что потом с этими людьми и Москве работать. 7373948. Национальный фронт Марин Ле Пен продолжает укреплять свои позиции. В общем, на протяжении последних трех лет было довольно отчетливо понятно, что Марин Ле Пен и ее партия серьезные имеют политические перспективы. Вот сейчас, когда очередное подтверждение мы имеем, готовы возликовать или нет? Или наоборот, готовы смутиться? Потому что у нас к националистическим движениям отношение здесь очень разное было до какого-то времени. 7373948, Марин Ле Пен продолжает осваивать французскую политику и продолжает там как-то закрепляться в том или ином качестве. Мы этим скорее довольны или мы скорее насторожились, присели, задумались? 06-й пишет вот что на СМС-портал. Обоснование просьбы сирийцев. Ле Пен и Трамп президентами не станут, убежден 06. 06, а вы вот вы дозваниваетесь и поясняете, почему. Потому что и Трамп, и Марин Ле Пен представляются фигурами, готовыми к некому радикальному политическому прорыву. Почему вы так убеждены, что не станут? Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да.
Я согласен с мнением, что Марин Ле Пен может стать президентом Франции.
Но слушатель 06 пишет как раз об обратном. Он полагает, что у нее нет шансов стать президентом Франции.
Ничего удивительного в этом нет. Европа сейчас довольно радикальна в своем отношении к беженцам. Поэтому приход к власти националистических правых партий вполне закономерен.
Мы, Москва, в состоянии строить какие-то продуктивные отношения с националистическими партиями?
Вполне. Тут надо действовать прагматически. Союзников у нас в Европе не так много, поэтому надо ценить каждого лидера, кто благожелательно относится к России.
А почему сейчас... Ле Пен пока не высказывала ничего такого уж благожелательного. Почему мы не форсируем в таком случае отношения с Ле Пен и ее национальным фронтом? Почему сейчас не выступить с открытой поддержкой, например?
Действовать насколько нельзя. Надо изучать поведение данного кандидата в промежутке выборов, которые будут предшествовать избранию в президенты.
Ну, в общем, мы примерно этим сейчас с вами и занимаемся. Смотрим, как закончились региональные выборы. Можно я тогда по электоральной повестке пройдусь? Потому что в... Тут, кстати, тоже не грех вспомнить о том, кого мы кредитуем, кому мы материальное воспомоществование оказываем, потому что в Венесуэле тоже прошли выборы, и там наш парень Николас Мадуро не выступил как чемпион. В парламенте его партия получает меньшинство, а это означает, что оппозиционеры, которых в парламенте теперь больше, 99 мест из 167 достается... Нет, простите, я, возможно, вас ввожу в заблуждение по этим цифрам. Да, 99 мест достается оппозиционерам-демократам. Ну, там, в общем, не так принципиально, как их обзывать. Блок «Демократическое единство» получает большинство в парламенте. Блок «Демократическое единство» получает возможность сформировать правительство. Блок «Демократическое единство» может объявить импичмент Николасу Мадуро. Чья партия социалистов получает всего 46%. Мадуро сам уже признает поражение своей партии на этих парламентских выборах. И что, все наследие Уго Чавеса в ряду вот этого богатого наследия, в состав этого богатого наследия входит товарищество между Венесуэлой и Москвой и Российской Федерации. Что, все идет прахом? Или у вас есть какие-то суждения иные по этому поводу? 7373948, телефон прямого эфира, код 495. В Венесуэле есть теперь политический механизм, который может вот Николаса Мадуро сместить с президентского поста и, не знаю что, грянут досрочные президентские выборы. 7373948, это наш прямой эфир, код 495. Мы, может быть, опять, я воспользуюсь этим глаголом, не слишком понятным, не слишком значительным, мы можем как-то форсировать тогда события? То есть, если товарищество было выстроено с социалистами венесуэльскими, может, с демократами тоже заранее начать товариществовать? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый день.
Это да. Владимир Семенов, да. Я с 2002 года по 2006 пытался наладить отношения с бизнесом Венесуэлы. Но, к сожалению, мы потерпели неудачу, не только я, многие другие частные предприниматели. А восторжествовала схема, которую Игорь Иванович Сечин предложил президенту, и тот ее принял с благодарностью. Это сотрудничество на высоком государственном уровне. Компания ПДВСА, крупнейшая в мире, так сказать, нефтяная компания, и компания «Роснефть», все остальные вон. А если кто-то хочет зайти, то должен постучаться в Росвооружение, а уже люди из Росвооружения смогут вас провести.
Смотрите, что нам мешает вот в ситуации, если в Венесуэле сменяется руководство, пусть даже без кровопролития, довольно легальными какими-то методами это все происходит. Ну, не Игорь Иванович, сейчас-то уже как-то, может, не солидно, но кто-то отправится туда и снова наладит мосты любви и дружбы по тому же принципу.
Нет, во-первых, мы немножко опоздали сотрудничать с оппозицией, хотя были предложения достаточно умные начать работать и с ними тоже, особенно после кончины Чавеса. Мы этого не сделали. Второе, мы очень серьезным образом как бы не поддержали все те благие начинания, которые могли бы привести к победе Мадуро. Мы не разрешили ему двигаться тем направлением, которое было бы, ну, как вам сказать, актуальным для страны, и тем самым ослабило бы позиции оппозиции. Мы его сказали, нет, вот этим руслом мы сейчас тебе заводы построим по вооружению, мы сейчас вот нефть будем. В результате, вот в этом проекте, где Роснефть и ПДВСА были вместе с Лукойлом и со всеми остальными, осталось только ПДВСА и Роснефть. И этот проект, конечно, как бельмо на глазу у всей общественности Венесуэлы.
Я вас понял, то есть не докрутили, ну, раскрутили, но не докрутили завязавшиеся отношения с Венесуэлой, то есть нужно было продолжать работу, и мы почему-то от этого в этом удовольствии себе отказали. Продолжая эту выборную электоральную тему, в Армении прошел референдум, ставился вопрос о внесении поправок в Конституцию Армении. Пока, конечно, предварительные данные, но можно считать их достаточно основательными. 3,4% граждан из всех принявших участие в голосовании высказались за принятие конституционных реформ на прошедшем вчера в Армении референдуме. Поправки в Конституцию предусматривают переход Армении к парламентской форме правления. Ну и согласно новому проекту армянской Конституции, президент будет избираться на срок 7 лет. Сейчас 5. И ну, выбирать его будут выборщики, а не общенациональное голосование будет. Ну, то есть парламент, депутаты парламента будут выбирать президента. Соответственно, круг полномочий президента здорово сужается, исходя из этих поправок. Ну и мы имеем на пространстве СНГ вот еще одну парламентскую республику. У нас тут даже возникли в Ньюсруме споры по поводу того, считаем ли мы Украину парламентской республикой, или, может быть, ну и Молдавию мы считаем вроде парламентской республикой, но оговариваемся, что им нравится себя так именовать, так называть. Но вот в Армении тоже будет новый формат, ну, будет новая конституция фактически, перераспределение полномочий происходит. Вернемся к тому, с чего начали, тема российско-американских отношений. Сегодня начинается визит вице-президента США Джозефа Байдена в Киев. Он, разумеется, будет встречаться с Петром Порошенко, с министром Яценюком, выступит в Украинской Раде. Чего ждут от визита Байдена, я не очень понимаю. Коллеги из агентства УНИАН и из прочих украинских СМИ пишут о каких-то сигналах, ожидают каких-то сигналов, о чем... Не очень понятно. Может быть, будет лично доложено вице-президенту Байдену о том, что мы недовольны той материально-технической помощью, которая была оказана. Вы помните рассказы о негодных «Хаммерах» и о прочей негодной армейской технике, которая была поставлена на Украину. И в продолжении, в завершении уже тогда украинской темы обращу ваше внимание на заявление президента Порошенко, который высказался так. Для Путина, ну, для президента Владимира Путина, Порошенко ограничивается только фамилией. Для Путина Крым – территория, которая должна быть населена выходцами из Сибири, которые сейчас срочно переводятся или превращена в большую военную базу. Вот я бы здесь обратил внимание на чисто риторический момент. Вот не имея никогда какого-то особого такого негативного пристрастия к Украине, лично к Петру Порошенко, вот здесь, конкретно в этом заявлении, мне читается прям наушничество, мерещится наушничество специалиста из-за далекого рубежа. Потому что советский человек в прошлом, а Петр Порошенко в прошлом советский человек, вот у него нет такой картинки, что где-то есть Сибирь, там живут какие-то очень несчастные люди, которые стремятся эту Сибирь покинуть, и поэтому людей из Сибири будут переселять в Крым. Такая картинка, как мне кажется, может возникнуть только в голове сценариста какого-нибудь американского ситкома, какого-нибудь Family Guy, Симпсонов или еще что-то. Что Сибирь — это какая-то очень специальная территория, где живут очень специальные сибиряки, и вот они стремятся оттуда однажды переселиться в Крым. Я это все к тому, что заявление Петра Порошенко, может быть, пишут не вполне компетентные, не вполне здешние ребята. Вот, почитали с вами иностранную прессу, далее информационный выпуск.